программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей программы – главный редактор издательства «Вечи», писатель, секретарь Союза писателей России, историк Сергей Николаевич Дмитриев. Мы продолжим беседу о трагической гибели Грибоедова, о ее причинах и поговорим о, может быть, малоизвестных фактов, поскольку Сергей Николаевич недавно написал такой обстоятельный труд, основанных на известных и неизвестных источниках, который называется «Последний год Грибоедова». Правда, до этого он тоже издавал книги, очень насыщенные источниками историческими, мемуарные литературы об этом трагическом событии. Итак, мы завершили разговор о том, что, несомненно, в трагической судьбе Грибоедова сыграла роль вот такой смычки между частью элиты персидской и англичанами. И мы завершили нашу беседу о том, что англичане часто говорят, что мы могли там интриговать или что-то там делать против Грибоедова, когда вообще ни одного английского дипломата не было в здании английской миссии, не было вообще в Тегеране. Вот вы можете прокомментировать это?
Смотрите, я в этой книге установил такую очень интересную вещь, что за Грибоедовым начали следить англичане еще когда он находился в Петербурге в 28-м году. Известна есть сцена, когда Пушкин встретил Джона Кэмпбелла на пароходе, когда они плыли в Кронштадт, и там был Грибоедов. Пушкин, представляете, видел того человека, который участвовал в заговоре.
Слово Кэмпбелле, потому что не все знают.
Да, Джон Кэмпбелл – это был, ну, секретарь посольства. И он следовал…
Но уже разведчик, наверное.
Потом следующий, другой уже, Макнил, встретил Грибоедова в Тбилиси и сопровождал его дальше. То есть, за Грибоедовым следили еще с Петербурга.
Кстати, вы напомнили мне высказывание Паскевича. Он говорит, очень странно. За Грибоедовым следили из-за миссии очень давно.
Так вот.
А когда произошло это, никого не оказалось.
И что произошло? Смотрите, когда Грибоедов приехал, англичане были. Когда все было хорошо, как вы говорите, они были рядом. А когда начался заговор, они куда-то все убежали. Я предполагаю, что там есть ближайшие города, они просто сделали демонстративно, так скажем, такой
вакуум,
да, и руководили оттуда действиями, понимаете? Это моя точка зрения, вот, и говорить, как один есть историк английский, он написал, не могли аристократы, англичане придумать такой страшный заговор. Это он вызрел только якобы внутри персидской династии. Но я считаю, что все-таки это было, хотя, честно скажу, было две группировки в английском посольстве. Одна группировка вот этого Макдональда, более такая лояльная и более спокойная.
Но у него были дружественные даже
отношения. Да, у него дружественные отношения. Жена жила беременная у Макдональда в Тебризе. Они помогали действительно. Нине Чевчевазе помогали, значит, да. Но и этого Макдональда хотела вот эту группировку сместить. Дело в том, что Макнил, когда ехал через Петербург, он стал говорить, что он посол.
Самопровозглашённый.
Да, и Грибоедов писал Макдональду письмо, что остерегайся Макнила, потому что он всем говорит, что он посол. Представляете, какая
то
была…
То есть, более русофобская.
Да, более русофобская.
Да, часть вот. Английской
да.
дипломатии.
А самое любопытное, что почему было такое двоевластие? Потому что посольство в Иране, Англии, оно подчинялось двояко. С одной стороны Лондону, а с другой стороны Ост-Индской компании, которая базировалась в Дели и в Калькутте. И я нашел письма Макдональда в Ост-Индскую компанию как раз вот об этой всей истории, где он пишет, что почему-то Макнил хочет меня сместить, понимаете? Вот, ну, что-то он задумал, Там есть такая даже фраза, что когда-нибудь, он прямо написал Макдональд, что когда-нибудь мы ужаснемся, что сделал Макнил. Представляете?
Да, странная фраза.
Причём он сам умирает через полгода, вот этот Макдональд.
А Макнил долго еще жил.
Да, это долго жил. Представляете, какая запутанная история?
Вот чтобы показать этот фон широкий, который многое объясняет, наверное, вот вы в своей книге цитируете неизвестного лорда Веллингтона и герцога, железного герцога, который выиграл битву при Ватерлоо, не без нашей помощи.
Да.
Но он, уже будучи премьер-министром, тогда писал, что мы должны избавиться от России и прекратить с ней сотрудничать. Кстати, лорд-хранитель печати – это очень большая должность, министерская или даже побольше. Он писал, в Персии, как и везде, необходимо создать предпосылки, чтобы при первой необходимости начать широкую вооруженную борьбу против России. На самом деле, вот этот поворот произошел как раз накануне, ну, может, за полгода до трагических событий в Персии, то есть полная, англичане никогда особо не собирались дружить с Россией, но полная переориентация на разрыв.
Разрыв.
Конечно, российско-турецкая война это спровоцировала. Опасения были даже такие, что если Россия дальше будет продвигаться на восток, то дойдет до Инда, то есть до Индии. Но это уже просто било в мягкое подбрюшье той же Остинской компании.
Конечно, конечно.
Кстати, были планы первого похода на Афганистан, как раз чтобы создать такой кордон на пути России, якобы, которая стремилась мыть сапоги в Индийском океане. И тогда становится понятно, почему этот заговор. Потому что общая политика английская, она стала ориентироваться от сотрудничества, от переговорной такой дипломатической как бы речи с Россией на разговор жесткой тайной дипломатии. Так вот, тогда многое становится ясным.
Так вот, смотрите, вы правильно совершенно уловили вещь. Веллингтон с новой политикой геополитической в Лондоне, Макнил и Кэмпбелл с какими-то уже установками едут, как раз из Лондона едут в 28-м году в Тегеран и получают некие, ну, как бы задания, что надо жестко противостоять России. И они начинают вот этот вот раскручивать этот заговор. Вот такая история.
Понятно. Обвинение в адрес, давайте вернемся вот историографии западной и персидской, что вот Грибоедов не знал местных обычаев и разразнил местных радикалов, потому что принял у себя пленных, ведь он не только этого евнуха принял у себя, но и женщин, которые были в гареме.
Да.
Причем слухи ходили, что, значит, с ними как-то не так поступали,
ну, да, да,
неблагородно, значит, и чуть ли не насильно заставляли отрекаться от ислама, что, конечно, абсолютно не подтверждено никакими источниками, ну и Грибоедова просто, чтобы понять, да и политику России. Тем более, что факты подтверждают, укрывали и давали убежище временное до переселения обратно на свою родину, давали только тем, кто давал согласие на это. Их опрашивали, и помимо их воли, да и иранцы бы не допустили никакого здесь насилия. Насколько знал Грибоедов, мы возвращаемся к этой теме, мы коснулись, но вот эти обвинения, что он не знал местных обычаев.
Нет, нет, смотрите, он, конечно, все это знал. Могу вам сказать интересную вещь, что он даже на фарси не только знал фарси как язык, он даже стихи писал, рубаи повторял на фарси. Он прекрасно знал очень многие территории. Кстати, очень важно, что он проехал почти весь Иран. Он, правда, не был в Исфахане, вот в южной части, там, в Ширазе, но он проехал очень много территорий, вот, общался со многими совершенно слоями разными иранского общества, все прекрасно знал, и обвинять его, конечно, просто глупо. Единственное, что можно сказать, конечно, он был жесткий, его называли Саптгир, это по-персидски «жестокое сердце». То есть, он себе специально поставил как жесткий, так сказать, посол, не шел никакие уступки, он говорил как, дай им тут поблажку, тут съедят тебя с головой. Он был очень жесткий в этом смысле, не шел на уступки.
Он отстоял все пункты Туркменчайского договора, хотя пытались, да,
они пытались.
Ревизии подвергли.
Они ревизии, но, понимаете, но с другой стороны, ему тоже надо учесть одну важную вещь, я же переписку всю его проанализировал. Очень интересно, что он просил у Несельроды быть помягче к иранцам, отложить выплату контрибуции, не требовать жестко пограничные там решения вопроса, вывести войска из Гиляна. Мы еще войска же не вывели тогда из Гиляна. Но Несельроды ему писал, Несельроды, нет, ни в коем случае. Деньги требуй, границы не требуй. Там. То есть, с Петербурга шел жесткий совершенно.
Ну, также о пленных
реакции. Да, и также о пленных. Пленных давай, царь говорил, давай спасай. То есть, получается, он зажат был. И вот с Петербурга требовали вести себя жестко, и он понимал, что он не может здесь никак уступать. По поводу этих гаремных женщин, это вообще была не очень важная вещь. Знаете почему? Потому что, когда Грибоедов ехал через Тебриз, Казвин по территории Ирана, по пути вот его следования, он уже забирал и переселял очень много людей. 40 тысяч семейств переселилось примерно с 28 по 29 год. 40 тысяч – это ну, где-то около 100 тысяч человек. И когда он следовал, все знали, что едет посол. Все, кто хотел, как вы правильно говорите, они изъявляли свое желание. Он писал одну вещь такую интересную, что я здесь жить не могу из-за того, что меня замучили все вот эти просители. Понимаете, к нему каждый день кто-то стучал в дверь, спаси, спаси, спаси.
Да у него в миссии даже были,
да,
как вы пишете, люди,
люди,
которые специально в эту миссию устроили,
конечно,
чтобы своих родственников.
Конечно, это был отрицательный Персии момент. Знаете почему? Потому что они действительно искали своих, ну, родственников,
понятно,
вели, да, себя соответствующим образом, и он был заложником вот этой ситуации. Вообще, знаете, что интересно?
Он же, но он был благородный человек.
Он не хотел даже ехать в Тегеран. Он же хитро писал на Несельроды, что если я сижу в Тебризе, я еще здесь сам по себе, а если я приеду в Тегеран, я попаду в ловушку. Он так и оказалось. Он приехал в логово.
Да.
Связь, кстати, с ним прервалась. Смотрите, ни одно письмо его не дошло до нас, начиная с даты примерно там, 1 января. То есть 30 дней почта была вся его, они перекрыли ему почту, к нему почта не доходила.
Блокирована. Ну,
блокирована да. была. И по моей версии, он, получив письмо, известно письмо Николая I Грибоедову, где он написал, что «я разрешаю вам вступление Ирана в войну против Турции». Вот это письмо, оно декабрь 28 года, на мой взгляд, это письмо было перехвачено английской разведкой, и когда они увидели, что сейчас Грибоедов и Иран вступают в войну, ну, вот это они начали действовать. Почему они начали действовать не сразу? Они начали действовать, ну, через две недели после его прибытия.
Да. Сначала было вообще на улицах встречал
народ. Он же уже собирался назад ехать. Ему уже Шах вручил орден Льва и Солнца второй степени. Он получил лошадь уже, он уже получил награды всякие. Должен был уезжать через несколько дней.
Там вообще золотая цепь,
да, ещё да, да, что-то. Да, да. Все это было
очень на высоком уровне. Кстати, о подарках. Ведь император, понимая, как относится к этому Шах и персидская знать, понимал роль подарков. Это действительно играло большую роль. Это было, ну, мне недорог твой подарок, а важно твое почтение. В данном случае про любовь мы не говорим. То есть это был символ отношения. И у Грибоедова даже спрашивали, ну, неужели вы какие-то побрякушки даже не привезли? Так вот, таинственным образом, это многие отмечают, подарки задержались. И пришли они уже после гибели, и были потом разграблены, после гибели миссии. Так вот, что там, если можно коротко
знаете
рассказать?
Знаете что, смотрите, очень интересная вещь. Я в архиве МИДа нашел дело о подарках Шаху. Открываю и смотрю, что это дело никто не видел. Ну, то есть нет в описи, чтобы кто-то его вообще смотрел. И в этом деле я нашел 6 неизвестных писем Грибоедова. Оригиналов. Оригиналов. Представляете, казалось бы, великий наш классик, до сих пор письма его, я их опубликовал, эти письма, и они касаются всех подарков. Оказывается, Грибоедов сам лично вместе с Нессельроде на заводах Петербурга выбирал эти подарки.
Нессельроде – министр иностранных дел.
Да, министр иностранных дел. Подарки были колоссальные. Это были вазы, это шелка, это сукно, это ружья, это, вы удивитесь, какие-то хрустальные вещи интересные.
Ну, ружья, наверное, непростые, с инкрустацией, золотой,
8,5 тонн весили эти подарки. 8,5 тонн. Соответственно, на верблюдах, в смысле, на ослах, там, на лошадях это нести невозможно. И был единственный вариант погрузить их на корабль в Петербурге, проплыть до Астрахани. И с Астрахани через Каспий в Гилян, в Решт, Гилян, это вот порты от Ирана, доплыть. И получилось, знаете что? Что они наняли корабль каких-то купцов. Эти купцы пока доплыли до Астрахани. В Астрахани это перегрузили на какой-то военный корабль. Военный корабль приплыл в Гилян, а в Гиляне никто не встретил этот груз. Оказалось, тут виноват был сам Грибоедов. Он должен был какого-то своего сотрудника отправить в Гилян, встретить этот груз. И получилось анекдот. Наш корабль приплыл, неделю стоял, ждал. Кому отдавать груз-то? Иранцев же они не могут отдать. И знаете, что получилось? Они уплыли назад и приплыли только через месяц. А потом иранская сторона очень долго его везла, этот груз, до... Вероятнее всего, на мой взгляд, была какая-то задержка, еще связанная с персидской стороной. И они пришли, эти подарки, за день до нападения и сыграли, конечно, отрицательную роль. Все были недовольны, что нет подарков. Вот.
Ну, конечно,
предыдущий
это
посол,
было нарушение этикета.
Предыдущий своего. Посол Меньшиков, который чуть тоже не погиб, будущий командир Крымской войны, он же привез Шаху шахский трон из хрусталя. Представляете, даже трон у Шаха был русский из хрусталя. Потом, правда, Шах разгневанный, когда он проиграл войну, он его расколотил, этот трон.
Ну, это уже его дело.
Да. Вот. То есть подарки не пришли фактически, они сыграли очень плохую роль.
Ну, а вам не кажется, что Грибоедов мог просто подумать, что Петербург не может допустить, чтобы не было достойного сопровождения до места? Откуда он мог подумать, что такую дороговизну не сопровождают?
Ну, вот я в этих письмах, знаете, интересно нашел факты. Он, допустим, пишет письмо. Друзья, побольше присылайте мне ружей и сукна. Это самое нужное для Ирана. Да. Или он пишет, пришлите мне платиновые монеты. Оказывается, я не знал, что платиновые монеты только появились на рынке мира. И первые платиновые монеты сделаны были в России как раз в 20-е годы. И он пишет, вы мне прислали 100 монет, Так они фурор произвели. Шах прыгал от восторга, когда получил платиновые монеты. Почему? Потому что он наружья свои приклеивать стал, как элементы оформления. Представляете, шахские вот платиновые монеты были.
Давайте вернемся к этому трагическому дню гибели миссии. Было два штурма, по сути. Значит, разъяренная толпа, подогретая на площади, где была мечеть. Кстати, она до сих пор сохранилась.
Сохранилась, да, и базар тот
же. И там один из лидеров разгоряченную толпу направил в сторону посольства. Шахский дворец, кстати, был рядом. И, видимо, страх, поскольку потерял шах популярность значительно, он не хотел, видно, сталкиваться с радикалами. Ну, а потом мы о роли шаха поговорим. Но толпа двинулась, да, и первый штурм длился довольно долго, были первые жертвы, но потом была полуторачасовая пауза.
Да.
Они уже были во внутренних комнатах, я так понимаю, часть казаков погибла. Их там было сколько?
16 человек.
16 казаков, охраны. Да. Ну, плюс члены миссии еще, которые тоже владели оружием, тот же Грибоедов. За эти полтора часа что происходило, какое осмысление событий по тем источникам, которые у нас сохранился там в живых один курьер,
Мальцов,
да. Ну, и вот этот странный человек, который написал известную реляцию, который отвечал, так сказать, за их пребывание. Ну, главный помогатель и надсмотрщик одновременно.
Да.
Ну, вот, если сопоставлять эти источники, они разные, с разных углов, но что-то сходится. И вот началась эта кровавая резня, крыши были плоские, как принято, да, там вскрывали. Крыши нападали сверху, снизу, ну, вообще такая мясорубка, конечно. Но пауза все-таки была, удалось какой-то период такими малыми силами забаррикадироваться и жестко обороняться, да. Почему в эти полтора часа ничего не произошло, никто не пришел на помощь?
Мне кажется, что вот вы правильно уловили очень важную вещь, что шах не хотел полного такой вот разгрома. Вот шах хотел напугать.
Наказать,
забрать этого Мирза Якуба, забрать этих женщин и на этом остановиться, и все. Но оказались силы, которые захотели большего. Я привожу очень важный факт, что в этот момент появились так называемые бахтиярцы. Это так называемые, ну, я бы не назвал спецназом, но это такие воины-бахтиярцы. Они всегда были, ну, как охрана у богатых вельмож. Вот эти появились бахтиярцы, уже вооруженные. Такое ощущение, что это был какой-то второй этап, так сказать, штурма, да, уже спецназовский, и уже с задачей все-таки всех убить. Есть вообще версия, что Грибоедова убивали каким-то кинжалом особым. Я привожу эту историю, что в 40-е годы появился этот кинжал, его даже показывали в Тегеране, что вот именно этим кинжалом, красивым таким, вон в такой коробке, его убили Грибоедова. То есть какая-то здесь уже началась, знаете, такая немножко исламистская, я бы сказал, уже история. Кстати, отмечу, что когда Грибоедову утром пришли люди с предупреждением, что будет нападение, ему предлагали скрыться в мечети. Ему говорили, ты иди в мечеть, тебя там никто не тронет. По нашим правилам, вот ты в мечети, тебя никто там не убьет. Он сказал, я никуда ни с поста боевого не уйду. И он остался на посту. Вот.
А его, кстати, здесь некоторые сановники дворца предупреждали его.
Первый евнух Манучер-хан, он был прорусский такой евнух. Он был министром, вот именно он пытался Грибоедова спасти. Но как спасти? Убежать ему? Он говорит, я никуда убегать не буду. И он, конечно, не пошел на этот. Вот, очень звучали...
Ну, равно как и он отказался выдавать пленных.
Да.
И тех, кто нашел убежище
в посольстве. Кстати, он мог бы выдать пленных, он мог еще какие-то вещи сделать.
До того же Якуба мог выдать.
Да, мог Якуба выдать, но он, видите, он был в этом смысле жесткий, не стал. Героизм действительно был большой у всех защитников. Вот известная история, как Мальберг такой был врач, ему руку отрубили, представляете, он дрался с одной рукой, с отрубленной рукой до конца. Вот, Грибоедов, есть разные цифры, что он там чуть ли не 15 человек убил, 10 человек убил, он был воином все-таки, он умел хорошо драться. То есть, это была такая жестокая сеча. А Мальцов спасся только потому, что он фактически...
Это первый секретарь.
Да, первый секретарь посольства. Да, он спасся только потому, что... Ну, я пишу негативно, конечно, об этом поступке, что он фактически предал всех, спрятался в этой комнате, вот, подкупил охрану персидскую, но потом стал его замминистра иностранных дел. Он был послом потом в нескольких странах. То есть, история интереснейшая. Это тот самый Мальцов, чей папа владел Гусь-Хрустальным всеми заводами. Да.
Он наследовал?
Конечно. Этот Мальцов, его наследники построили музей имени Пушкина, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина на деньги Мальцова. Так что вот такая история. Но он повел себя очень, конечно, некорректно, но что интересно, он проявил изворотливость неописуемую. Когда его взяли в плен, все думали, что они его убьют. Он сам думал, что его убьют как одного свидетеля. Но он так хитро себя повел, прикинулся таким: я тут ничего не видел, ничего не знаю, это сам виноват Грибоедов, это тоже он им подбросил такую идею. И он хитро себя повел. Он пошёл
по поводу их версии.
Да. И его оставили живых.
Он, по-моему, даже обещал, что он хорошо будет отзываться
у императора. Конечно. И когда он пересек только границу России, приехал в Нахичевань, он там написал 10 писем Несельроду и царю с разъяснением все, что произошло. И мне удалось найти 10-е его письмо, не опубликованное, где он как раз пишет об английском следе. Он прям так и пишет, что кровь Грибоедова можно отнести на английский след, вот, о котором мы говорили. Вот. И при всем, и удивительно, что это письмо никогда не публиковалось.
Скажите, пожалуйста, а вот мы уже к самой развязке этой драмы подходим. Вот полтора часа, о которых я говорил, интервал между первым и вторым штурмом. Ведь Шах мог бы как-то отреагировать, или ему все-таки было страшно? Нет, или, как вы говорите, он не ожидал, да?
Смотрите, что произошло. Ведь была охрана, кроме наших 16 казаков, были еще охрана посольства с иранской стороны. Так вот, эти все разбежались. Охранники-то сразу, надо сказать. Второе. Он послал отряд, якобы Шах, для защиты посольства, но у него не оказалось заряженных ружей. То есть, понимаете, странный был какой-то...
Стреляли.
Да, Зели Султан, вот этот военный губернатор, сын, вот он здесь плохую роль сыграл. Он специально, может быть, и был приказ Шаха толпу успокоить, но
приказы по-разному
султан,
можно
да, исполнять. Но сын по-своему этот приказ исполнил. Ну,
кстати, между прочим, Грибоедов тоже сначала отдал приказ стрелять холостыми патронами, как предупреждение. Но он до конца он и выходил и даже пытался угомонить.
Он пытался в своей форме, он говорил на персидском языке, он обращался к ним непосредственно. То есть он сделал все, что можно было сделать.
Ну и вот версия все-таки убийства. Вот это разъяренная толпа и спецназ, как вы говорите, в итоге ворвались уже сначала в спальне, они укрывались,
да,
потом
да,
в гостиную перешли.
Да,
там были большие окна, да, и разобрали крышу и просто камнями стали побивать тех, кто был внутри. И Грибоедов, если так воспроизводить его смерть, он был сначала ранен камнем, ведь, да?
Да, да, он был ранен камнями, но у него сабля была, вот, у него было, естественно, еще холодное оружие, пистолеты уже у них не было патронов к тому времени, и все то, что можно было, оружие было все израсходовано. И, конечно, когда толпа навалилась на него, естественно, он не мог устоять. Ходила даже версия, кто убил Грибоедова. Это такой огромный двухметровый какой-то человек. Откуда он там взялся? Ну, правда, какой-то гигант.
Да. Это не легенда?
Ну, конечно, это больше легенда. Кстати, легенд вокруг смерти Грибоедова в море. Самая главная легенда, что он не умер. Самая главная легенда, которая до сих пор ходит...
А где же он был? Жил в
Персии? Слушайте, слушайте. Да, легенда, которую в 1913 году Василий Каменский, придя к суфиям неким...
Кто такой Каменский?
Поясните. Каменский – это поэт, который случайно попал в Тегеран. Он услышал эту версию, опубликовал ее, потом ее воспроизвел Юрий Терапиано, тоже поэт, который эмигрировал. И они написали такую вещь, что он выжил, и жил потом спокойно в Иране.
Спасибо. Очень коротко об архивах, которые еще существуют. Вот Мирза Якуб, у которого были документы, да, они были перевезены во дворец, потом выкрадены там. Значит, вот это один массив. Второй – это перехваченная корреспонденция и переписка дипломатическая, и вся переписка английская на эту тему. Ну и, может быть, что-то в наших архивах осталось. Вот такой обзор.
Смотрите,
краткий.
Я пытался
обращаться. Где могут быть эти бумаги?
Я пытался, когда я был в Иране, я пытался обращаться через Министерство культуры с запросом: можете ли вы мне показать материалы, которые в архивах иранских? Был отказ, что у нас ничего не осталось, и как бы там, я думаю, что вряд ли что-то можно найти. Хотя, вот честно вам скажу, я до сих пор уверен, что все эти документы хранятся или в иранских архивах, или в армянских каких-то, даже не в архивах, я бы сказал, а у частных лиц армянских. И очень многое может быть в Индии. Дело в том, что Ост-Индская компания там была, вот, и я знаю, что в Нью-Дели, в архиве Нью-Дели остался огромный фонд Ост-Индской компании. Там вся переписка между английскими посланниками существует, и, может быть, не знаю, может быть, там есть документы, связанные с Грибоедовым.
Ну, вот смотрите, твердость такая героическая Грибоедова, конечно, вот мы знаем, да, нет больше любви, когда кто-то положит душу свою за ближних.
Да,
он,
за
конечно, ведь умер, погиб, в общем-то, вот за этих людей, которые он укрывал с такой твердостью и жертвуя своей жизнью, равно как и защищая своих коллег по дипмиссии. Но думаю, что мы еще не все раскрыли в этой истории. Думаю, что мы когда-нибудь к ней вернемся. Я хочу пожелать вам успехов в вашей изыскательской деятельности. Она очень важна. Будем надеяться, что много еще всплывет. И пожелать вам творческих успехов.
Спасибо
и здоровья.
Огромное. Спасибо. Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.